Здравствуйте, друзья. Вопрос читаю. Зачитываю. Меня зовут Дмитрий. Я из России, город Саратов. Благодарят наш за канал. Значит, являюсь вашим подписчиком. С большим интересом, вниманием смотрю видео. Спасибо большое. И так далее. Вот начинается сам вопрос. Я все чаще задумываюсь о теме переезда в США на ПМЖ. И меня волнует вот какой вопрос. Как вы считаете, на ваш взгляд, иммигрант, приехавший жить в другую страну, сможет ли себя со временем ощущать полноценным членом общества, в полной мере ассимилироваться в чужой стране и новой культуре с ее обычаями, традициями и менталитетом? Не быть изгоем, социально изолированным от остального американского общества и коренного населения страны. Знаете, мне вдруг вспомнился рассказ русского писателя Александра Беляева «Хойте-тойте», в котором профессор Вагнер изобрел прозрачный шар для безопасного путешествия по джунглям. Так вот, не попадает ли каждый иммигрант, образно выражаясь, в такую своеобразную сферу, невидимую стену, которая надежно ограждает его от местного общества и окружающей социально-культурной среды, но который возводит не он сам, а сама эта среда и определенные независящие от него обстоятельства, в которой он все равно не сможет стать полноправной ее частью, несмотря на все его стремления и усилия вырваться из этого заколдованного круга. Хочется найти достойную, хорошо оплачиваемую работу, обзавестись собственным жильем, легко, и то, и другое. Как бы ничего такого сильно проблематичного не вижу пока. Найти друзей среди американцев и полноценно интегрироваться в американское общество. Ну, тут зависит от того, что такое полноценная интеграция. Ну, как вы считаете, насколько это реально или все же в полной мере не удастся? Все-таки не хочется себя ощущать там человеком второго сорта, а жить достойно и быть уважаемым человеком. Я понимаю, что очень многое зависит от самого человека, от его усилий, но ведь присутствуют еще и внешние силы, которые преодолеть подчас мы не в силах. Мой близкий друг вместе с семьей переехал в Германию в 99 году по программе переселения немцев по Волге. У него мама по национальности немка, прожившая много лет в России. Он родился и вырос здесь. Вскоре после переезда в Германию они получили немецкое гражданство, отлично обустроились, все у них хорошо, наладилось в финансовом бытовом плане. Но по прошествии стольких лет он твердо убежден, что они так и не стали полноценными членами немецкого общества, ощущают себя чужими, несмотря на полученное гражданство Германии и столько лет жизни там. Может быть, это судьба всех иммигрантов – остаться чужими, белой вороной, независимо от происхождения и страны пребывания. Вот что меня волнует больше всего – ощущение остаться чужестранцем навсегда. Вы живете в Америке уже долгое время, много общаетесь с разными людьми, в том числе с большим количеством иммигрантов из других стран. Хочется услышать ваше личное мнение по этому вопросу. Что тут сказать, друзья? Вопрос понятный. Я думаю, что как бы опасения очень разумные. И ну, как бы каждый из нас спрашивает себя, вот попади я в другую страну, смогу ли я там полностью, так сказать, абсолютно влиться и так далее. Я вам скажу, попробуйте приехать там, скажем, из Магадана, я не знаю куда, там, в Смоленск. Понимаете, тоже, понимаете, есть люди, которые там вместе в школу ходили, там знают друг друга по 30, по 40, по 50 лет, там, и тут я. Поэтому вообще проблема адаптации в какой-то непривычной среде, она такая, как сказать, существует всюду. В Америке люди, которые родились в Америке и выросли в Америке, они говорят, что у них проблема там при переезде из одного штата в другой. Но сейчас, может быть, меньше, сейчас народ так движется активно. А так вот лет 20, 30, 40 назад, там 50, вот он приезжает, там, я не знаю, из Техаса, у него акцент. Из Нью-Йорка приезжает, у него акцент. Ну, нью-йоркский, а там техасский. А вот вы, наверное, по-русски смотрели фильм «Форрест Гамп». А вот если бы вы его послушали там на английском, я не знаю, как перевод был сделан, но когда он по-английски там, ему говорят там, ты кто вообще, откуда взялся? Он говорит, «Форрест Гамп from Alabama». Вот он так говорит, «Alabama». Вы если будете так говорить, то как бы, значит, ну да, все будут слышать. И, может быть, вы не обязательно там будете хорошо адаптироваться. В том смысле, в каком вам это лично кажется, что вы хорошо адаптированы или плохо. Здесь, на самом деле, колоссальный субъективизм присутствует. Понимаете? То есть, вот я, например, там живу в стране, так, и чувствую себя адаптированным в той мере, в какой мне это вот важно. Если бы мне нужно было как-то еще больше адаптироваться, наверное, я что-то делал бы для этого. Но вот я абсолютно самодостаточен. А кто-то вот он ходит там и пытается говорить по-английски так, чтобы вот у него не было акцента. И это можно всю жизнь на это положить, но разве дело в этом? Разве адаптированный это, который без акцента говорит? А вы посмотрите на людей, которые родились в Америке, выросли в Америке. И вот они не то что в гетто, но вот они жили, и у них родители никогда не получали там больше, чем, ну, в сегодняшних деньгах, там, я не знаю, там, $10 в час, $8 в час. Разве они адаптированы в своей стране? Разве они в своей стране могут купить там, ну, я не знаю, жилье, там, новый автомобиль, поехать куда-то отдыхать хорошо? Там, нет, они не могут. Они, конечно, где-то живут, и они, конечно, где-то там на чем-то ездят, и они могут взять там какой-нибудь вагончик, или купить его, или в аренду взять этот вагончик, прицепить к своему автомобилю, поехать там на озеро куда-нибудь, встать в трейлер-парке и там рыбку половить и так далее. Но и в Америке полно людей, которые никогда в жизни не могли купить себе новый автомобиль. Но они адаптированы. Ну как? Или они не адаптированы? То есть, с их точки зрения, наверное, у них все нормально. Поэтому, друзья американцы, а что вы знаете такого об американцах, чтобы вам хотелось с ними дружить? Ну вот правда, то есть они на самом деле очень разные. Безусловно, среди американцев есть такие, с которыми вам было бы, наверное, интересно дружить, им было бы с вами интересно дружить. Это очень открытые, симпатичные люди. С ними легко дружить. Они не лезут в ваши личные дела, они не дают вам советов, которых вы не спрашиваете. Вот, они очень корректные, они уважают личное пространство человека, то есть, может быть, даже с вами им сложнее, чем вам с ними. Но вопрос в том, что если вы хотите дружить с американцами только потому, что это для вас является каким-то индикатором вашей адаптированности в стране, то это какое-то, знаете, королевство кривых зеркал. Ну, то есть, какой-то критерий у вас неправильный, с моей точки зрения. Субъективно, с моей точки зрения, это критерии неправильные. Но вот было сказано, я хочу там иметь хорошую работу, зарабатывать. Да, вам не помешает ни акцент, ни абсолютно ничего такого. Вы хотите купить дом, абсолютно вам никто не откажет там в покупке или продаже дома, потому что у вас акцент или потому что вы родились не в той стране. 20% американцев, 20% жителей страны родились вне Соединенных Штатов. Каждый пятый. Многие из них, может быть, родились там, когда маленькими были, и они говорят, может быть, и без акцента, и, может быть, они здесь образование уже получили и так далее. Но вот представьте себе, в стране с населением 330 миллионов за последние там 50 лет, когда изменилась иммиграционная политика, это было в 66-м году, когда изменились приоритеты иммиграционной политики, приехало 100 миллионов иммигрантов. 50 лет – большой срок. Безусловно, из тех, кто приехал там 50 лет назад, наверное, многих уже и в живых-то нет. Только если вот они детьми были. И из тех, кто приехал 40 лет назад, тоже. Но я просто вам показываю масштаб этого всего. Я даже не говорю про нелегальных там 11 миллионов. Это отдельный разговор. Но это страна эмигрантов. Вот там шел разговор про Германию. Вот, значит, там люди, Volksdeutsche, да, которые где-то живут, немцы, живущие вне Германии, их много было. Вот сейчас из Румынии вот недавно была волна, там уезжали люди. Вообще вот Австро-Венгерская империя, да, там она включала много стран, там тоже селились немцы. И, соответственно, вот Екатерина II приглашала немцев, они селились в Поволжье. Много немцев было на Украине до Второй мировой войны. Так вот, к чему почему я рассказываю? К тому, что они вернулись в Германию. Значит, там мама немка. Знает ли мама немецкий язык, мы не уверены, да? То есть она может быть даже и не знает немецкого языка. Если она немецкого языка не знает, значит, ее сын, который только наполовину немец, может быть, тоже не знает. И то, что у них есть паспорт, и то, что они граждане там и все такое, не делает его, ну, как бы немцем. То есть я вас уверяю, что есть немцы, приехавшие из там, того же Казахстана там, и так далее, куда их раскидало там по советской стране, которые, да, немцы, которые выросли с немецким языком, со всеми делами. Я помню, когда мы уезжали в Шереметьево, в аэропорту Шереметьево, точнее, мы даже еще не уезжали сами, мы пошли провожать кого-то. Это было за несколько месяцев до нашего отъезда. Ну, грубо говоря, 1990 год, где-нибудь лето, может быть, осень 90-го года. И мы пришли в аэропорт Шереметьево, а он такой был, знаете, праздничный, красивый, сказочный аэропорт раньше. Западные постройки, такой был супер-дюпер вообще для советской страны, это было нечто. И там, значит, в тот момент, когда я туда попал, вот в это время, он был как, даже никак, не знаю, как назвать, странное такое место. Значит, там весь аэропорт был завален ящиками громадными, солидными, из хороших досок, какими-то ящиками с ручками. Там были немцы, сотни человек, сотни, которые несколько дней жили в аэропорту. Вот немцы репатриировались. Они жили там в этом аэропорту, потому что им негде было жить. И они там, вот я пошел там в туалет, они там в туалете, там человек, ну он не душ принимал, но он до пояса разделся и весь там, значит, там мылся под краном. Соответственно, туалеты были, ну, не в таком состоянии, как они были когда-то. И они говорили по-немецки. Я изучал немецкий язык, я безошибочно отличаю. Я даже более-менее понимаю, когда люди говорят. Значит, они говорили по-немецки. Они говорили немножко с таким диалектом, непривычным для меня тогда. Значит, вот нас учили тому, что в советское время, когда учили, это было либо вот Hochdeutsch, вот как в Австрии говорят, либо, может быть, немножко берлинский диалект. У меня мама говорила с берлинским диалектом, она выросла среди немцев. Не суть, отдельная история. И вот они как-то говорили там по-немецки. Ну, понимаете, ну, это были люди, они друг с другом по-немецки разговаривали. Это были немцы. Они ехали в Германию. Да, у них акцент, да, у них что-то, но они мозгами немцы. Поэтому ваш друг поехал туда. Фактически он не был немцем. Он как бы примазался, ну, в легитимном плане примазался. Но он... Да, вот он вырос там в России, он был фактически русским. Ну, русским немцем, или там русским полунемцем, полунемцем, полурусским, полуукраинцем, кем он был, я не знаю точно. Но он приехал при этом еще в мононациональное государство, в котором нет такого, как, скажем, в США, или в Канаде, или в Австралии, где просто страна эмигрантов, приехал, заходи, там все свои. Там такого нет, там ты приехал, вот тебе тут место, вот тут сиди. Это Европа. Там может быть сколько угодно иммигрантов, но у них есть свое место. В Америке такого нет. Пожалуйста, хоть ты кто будь. Первая волна, вторая, третья. Вторая, третья, там уже не отличишь, но даже первая волна, посмотрите, сколько там владельцев компаний на очень высоких постах в компаниях люди. Посмотрите, что творится. Вот в IT-индустрии, например. Сплошь и рядом. Поэтому это барьеры, которые человек себе устанавливает сам. Американское общество, даже если в нем и есть барьеры, ну вот есть люди там, допустим, есть такая линия, там старые деньги или и новые деньги. Вот те, кто заработал миллиарды там за последние там 10-15 лет, ну вот скажем, айтишная индустрия. А есть люди, которые заработали свои миллиарды там уже 100 лет назад и так далее. Там Морганы, Ротшильды, там, я не знаю, Оппенгеймеры. И вот есть старые деньги, есть новые деньги. Вот как бы старые деньги к новым относятся немножко свысока, там, если вы книжки почитаете. Как на самом деле, я не знаю, потому что я в таких кругах не вращаюсь. Но вы не дорастете до этого уровня, скорее всего. На том уровне, на котором вы будете, то есть... Прилично оплачиваемая работа, дом, там, путешествия, там, все дела. Господи ты, Боже мой. Но еще зависит от вас, в частности, то, как вы относитесь к людям, как вы относитесь к стране, что вы от них хотите, что вы готовы им предложить. И существенно зависит от того, куда вы, собственно, поехали, где вы живете. Если вы приедете вот туда, где я сейчас сижу за рулем, так еду по дороге, так здесь не 20% родились за пределами. Здесь человек, который без акцента говорит, в общем-то, ну не то что редкость, знаете, но не так много. Поэтому вы здесь будете просто как все. То же самое в Нью-Йорке. Громадный город, но там очень-очень-очень много иммигрантов. А можете поехать в деревню, там, где вообще иммигранты и не видели. Может быть, они к вам будут как-то относиться настороженно. Я не знаю. Хотя говорят люди, что такого вроде нет. Хотя истории разные есть. Бывают разные истории. Я думаю, что в значительной степени это определяется не тем, куда ты попал, вот в деревню эту или в деревню ту, но просто как человек себя ведет. Поэтому, если он попал в такую маленькую узкую комьюнити, и он хочет стать частью этой комьюнити, значит, он как все, значит, он ходит в церковь. Куда там они все ходят? Вот он туда ходит. Если он хочет ходить, допустим, в русскую православную церковь, он может ходить в русскую православную, хочет в синагогу, может ходить в синагогу. Но тогда у него, или там в мечеть может ходить, там где есть. Но тогда у него возникает вот некий круг, и он адаптируется в рамках этого круга. Если он хочет ко всей стране адаптироваться, как так, в широком таком плане, ну, наверное, он должен быть каким-то там протестантом, я не знаю, там. Вот я сейчас был в Мичигане, вот это место, где вы там были, там очень много адвентистов. Значит, поэтому ты становишься частью какой-то комьюнити. И вот это вот ощущение того, что ты адаптировался, в значительной степени происходит от того, что ты влился в какую-то группу. И эта группа дает тебе это ощущение. Если ты живешь сам по себе, если ты ни в какую в группу не ходишь, если ты, скажем, там, от соотечественников, ты шарахаешься, от, я не знаю, от религиозной части ты шарахаешься. Ты говоришь, я в церковь не хожу, я в русский магазин не хожу, я там детей, я не знаю, там, русскому не учу. И как бы вот я стараюсь так, вот там, где одни американцы. Но американцы же так не, ну, то есть, не то, что не живут, но по-разному живут. Но если вы попали в какую-то маленькую такую комьюнити, местность такую, то они живут как в маленькой местности. И у них понятие комьюнити, понятие быть принятым или там не быть принятым, совсем не такое, как в большом городе. В большом городе быть принятым, тебе никто не лезет в твои дела. И тебе уже хорошо. Поэтому даже я не знаю, что вам сказать. То есть я понимаю страхи, я понимаю переживания, но я считаю, что это какие-то гирьки, которые вы себе навесили на пути к эмиграции. Вы сами их себе навесили, эти гирьки. И они будут вас тянуть назад. Вы с ними далеко не убежите. Если вы будете успешность свою измерять по факту наличия друзей американцев, я считаю, что это неправильно. Но для меня неправильно, а может быть для вас это единственный важный критерий. Вы должны себе как-то, знаете, еще определиться, все-таки что важнее, допустим, хорошо зарабатывать и иметь дом там и так далее, или, например, иметь друзей американцев. Все-таки какой-то приоритет должен быть. Потому что иногда бывает так, что не всегда это совмещается. Но, в принципе, друзья американцы, как целенаправленное какое-то действие, ну, можно и так, можно ходить в такие места, где собираются американцы и с ними там задруживаться. Ну, конечно, если вы пойдете в такое место, где американцев нет, вы с ними точно не задружитесь. Если вы будете работать там в русском строительном бизнесе, там, где нет никого, кроме русских, вы, безусловно, кроме русских, ни с кем не задружитесь. А будете работать в мексиканском, значит, задружитесь с мексиканцем. Такая вот тонкая штучка интересная. Неожиданная, да? Поэтому Я думаю, что это должно происходить естественным образом, не как вот цель такая, вот хочу дружить с американцами. Мы когда приехали, я помню, что нам тоже хотелось, вот мы судили степень адаптированности людей, которые здесь живут, ну, соотечественников. А вот есть ли у него друзья американцы? Вот нам тоже казалось, что это какой-то важный такой момент. И у нас были, ну, хорошие знакомые были, мы там могли с ними собираться, встречаться, болтать на разные темы. Они не шарахались от нас никак. Им интересно было. Но в какой-то момент мы как бы для себя поняли, что нам комфортнее с людьми, с которыми у нас много общего. Я вам больше скажу, когда мы как-то более-менее так оказались в состоянии, когда мы могли абсолютно свободно выбирать, с кем дружить там и так далее, оказалось, что в основном-то это люди вообще из Москвы. То есть даже из советских эмигрантов, которые... А что, например, там Киев или Питер, или там Кишинев, что за проблема такая, или Минск? Нет проблемы. Но оказалось, что среди людей, с которыми мы так регулярно общаемся, существенное большинство — люди из Москвы. Мы из одного города, у нас есть какие-то такие вещи, о которых мы можем поболтать. И я не хочу сказать, что мы о Москве болтаем, нет. Мы болтаем о чем-то, но вот общее... прошлое, которое у нас в этом плане есть, оно делает более комфортабельным вот это общение. Вот, собственно, и все. Поэтому, как человек, который прошел эту дистанцию, пробежал, пронесся, и, в общем-то, чувствует себя нормально, я могу сказать, что такой задачи у меня, например, сейчас нет. Вот. А если у кого-то есть, так я не против, я нормально к этому отношусь. Но все в ваших руках. В этом вопросе было очень много такого про внешние факторы, что вот не помешают ли, давайте я разверну как-нибудь на себя, может. Так, ну-ка, если дверь открыть, света больше, да. Не помешают ли какие-то внешние факторы? Вот вы выбрали все, а внешние факторы вам мешают? Нет, нет. То есть, если вам что-то помешает, то только вот в вас лично. Может быть, вы... не можете этим управлять, может быть, вы даже не понимаете, что это в вас сидит и отталкивает кого-то, это тоже отдельная статья, но не то чтобы извне какой-то вот есть заговор или там неприятие или какое-то отторжение, что-нибудь такое, я не видел. Как вам комфортно? Я могу сказать, что у нас есть друзья, которые, мы дружили еще в советское время, со Светланой, девочка училась в одном классе. И они уехали, им было лет 20-21. А потом уже мы там через какое-то время, нам было 33-34, мы по Италии с ними путешествовали, если вы их там тогда видели, в наших итальянских воспоминаниях. Так они гораздо больше адаптированы. Вот они смотрят, например, они не будут смотреть там какой-нибудь там советский фильм старый. Или, например, они если будут слушать музыку, то это будет музыка американская. И я вижу во многих таких деталях, они как бы в гораздо большей степени приобщены к этому. Но вот приехали моложе на 15 лет. Поэтому я не знаю, сколько лет там человеку, который вопрос задает. Может, я не дочитал там чего. Вот. Ну, еще раз, это ваш выбор. Это ваш выбор. Хотите слушать такую музыку, слушайте такую. Хотите там Пугачеву, слушайте Пугачеву. Сейчас любой канал там есть на интернете, телевизионный. Я не вижу здесь возраст. Вот, так что пойду я. Мне на аппойнтмент надо. Вот, а вам всего хорошего. И чтобы все наши проблемы были такие, как там поиметь друзей американцев. Понимаете? Вот, это не первостепенная вещь. И по моему опыту, я могу только о своем судить, ну еще сколько-то людей, которых я вижу, никто не почувствовал себя хуже из-за того, что друзья у него, вот, допустим, там из СССР бывшего, да, вот как мы тут все приехали, из России, Украины, Молдавии, Беларуси и так далее, я не знаю. Но вопрос понятен, я сказал уже, что нам это близко было в тот момент, когда мы ехали, когда приехали и так далее. Я помню, когда мы еще были в Москве, там кто-то показывал фотографии, вот там кто-то из наших там в Америке, и там описание, с кем он там рядом стоит на фотке, там 5 человек, 6 человек. И он говорит, смотри-ка, вокруг него-то все русские, значит, американцы их не принимают. Я хочу сказать, да нет, ну просто им так комфортнее. Да, сейчас я уже хорошо это понимаю, тогда это не принимают. Все, ребят, счастливо.